Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы продолжаем изучать книгу Иова и будем сегодня читать 4 главу. Мы остановились на том, как после недельного молчания Иов произнес монолог, словно никому не обращаясь или обращаясь ко Всевышнему, в котором проклял свой день и задался вопросом или предъявил такую претензию Творцу: зачем рождается человек на страдания? Зачем Бог дает жизнь человеку, который обречен на страдания? И после этого монолога, вероятно, старший в роду, Элифаз Южанин, отвечает Иову первым. Итак, мы читаем с первого стиха 4 главы. «Ваяан Элифаза Таймани Вайомар». И ответил Элифаз Южанин и сказал: «Анниса давар эллеха тилээ». «Если я попробую говорить с тобой, не пойдешь ли ты духом?» Здесь слово «анниса» имеет впереди букву «эй», которая в данном случае означает вопросительную частицу. Иногда в иврите вопрос формулируется путем прибавления буквы «эй» в начале слова. «Цадик ата» – «ты праведник». «Га цадик ата» – «праведник ли ты?» «Га ата цадик» – «ты ли праведник?» Это особенная для иврита форма строения вопросительных предложений, и она часть очень древнего иврита, именно древнему ивриту свойственна. Сейчас так почти никто не говорит. Итак, первое, что говорит Элифаз, вроде бы сочувственно по отношению к Иову: не пойдешь ли ты духом, если я тебе скажу сейчас правду матку? Элифаз употребляет редкое слово «тилэ» – «пойдешь духом, ослабеешь, если я скажу тебе правду». «Вэ ацор бэмилин ми юхаль» – «но издержаться я не могу». «Вэ ацор бэмилин» – «а остановить слова ми юхаль» – «кто сможет». «Я тебе хочу сказать одну умную, правдивую вещь, только ты не обижайся, но ты наверняка обидишься. Ты наверняка пойдешь духом после того, что я тебе скажу». «Ине иссарта рабим». «Вот ты», слово «иссарта» означает «вел в поводу, как лошадь», «выводил из беды, из трудной ситуации, нежно, каждый шаг за шагом, как ведут в поводу лошадь». «Выедаем рафот тихозек, и ослабевшие руки ты подымал. Кошель якумон мелейха, подскользнувшегося ты ставил на ноги и вел под руку. Убракаем крот таамец, изгибающиеся колени ты поддерживал. Киата, а теперь, тавуа эллеха ветилэ, когда это пришло к тебе, ты пал духом. Тига эдеха ветивэль, когда это коснулось тебя, ты испугался». Первое, с чего начинает Элифаз, это своего рода упрек. «Спасающий многих, спаси себя». То же самое слышал и Машиах. «Ты же всем помогал, ты всех поддерживал. Где теперь твоя вера? Когда это пришло к тебе, первое, ты уже пал духом. Когда это тебя коснулось, ты испугался». Хорошо, конечно, помогать тем, кто в беде, хорошо быть помощником, а как ты сейчас, когда у тебя беда, как ты к этому относишься? Почему вдруг ты не можешь сам себя спасти? Это упрек. А представьте себе мизансцену, представьте себе, как все это происходит. Сидят гости, сидит Иов, причем Иов больной, и он все время черепком чешется, у него постоянно что-то болит, он стонет, и через вот эту вот картину, через вот это вот состояние, Элифаз к нему обращается и говорит: «Ну ты ж помогал другим, почему ты не можешь помочь себе? Алло, иратха ксильтеха, ведь богобоязненность твоя, это сила твоя, тикварха в том даркеха, это твоя надежда и чистота пути твоей. Куда девалась твоя богобоязненность, где твоя чистота? Вот этого-то надо было держаться. И в 7 стихе Элифаз, собственно, объясняет Иову, кто он, Иов такой, есть. Схорна, миунаки, Авад. Вспомни-ка, погибал ли когда-нибудь чистый? Вейфо, Ешарим, Никхаду. И где это уничтожали праведных? Кашер Раити. Но то, что я видел, когда я смотрел, я видел Хуршей Авен, Зорей Амаль и Кацреву. То, что я видел, что те, кто сеют беззаконие, те, кто пасут корь, те это и пожинают. Минишмат Элоа я обеду. От дыхания Господа они погибнут. Мируаха по Эхлю. От ноздрей его будут уничтожены. Есть образ такой, что Господь дышит, и ноздри его во время гнева его, из них выходит огонь, и он сжигает злодеев. И то, что говорит сейчас Элифаз, наказания без вины не бывает. Только злодеи погибают. Вот я сколько смотрел на жизнь, всегда я видел те, кто сеяли злодейство, те его и пожинали. А поэтому выходит, Иов, друг мой, что тебе горько, но никакой ты на самом деле не праведник, раз уж ты страдаешь. И дальше Элифаз рисует глубокий художественный образ. С 10 стиха читаем. Шагат арье веколь шахаль вешеней кфирим нитау. Рев льва, арье – это большой взрослый лев. Веколь шахаль – и голос львенка. Шахаль – это молодой лев. Вешней кфирим нитау. И зубы львят кфир. Кфирим – это совсем щеночки, кутята льва. Вешней кфирим нитау. И зубы котят львов повреждены. Лев был сильным и рычал, молодой лев только кричит, а у кутят уже совсем зубов нету. Лаиш овед меблитарев. Лаиш – это взрослый, сильный лев, вождь прайда. Остался без добычи. Увней лави итпараду. И сыны львов разделились. И все львы стаи разошлись кто куда, потому что остались без вождя. В чем здесь мысль Элифаза? Что злодей – это лев. Вот как ты был, Иов, ты был богат и уверен в себе, настоящий лев. И все у тебя было, и вокруг тебя была стая. Но Всевышний развеял все это. И так я видел, я, Элифаз, видел, что так всегда происходит. То, что Элифаз здесь описал со львами, используя сразу несколько красивых синонимов для слова «лев», это притча, которая рассказывает о том, как, согласно пониманию Элифаза, действует Всевышний по отношению к злодеям. Всевышний наказывает злодеев, наказаний без вины не бывает, и раз твои, Иов, зубы сокрушены, то никакой ты, Иов, не праведник, естественно. И в 12 стихе Элифаз продолжает, на этот раз он рассказывает откровение. В духе «God told me», Господь мне сказал, но только, скорее всего, речь не совсем о Боге. Вообще в те далекие времена было принято подтверждать свои слова откровениями. Чтобы ты говорил не просто так, а ты говорил как пророк, с откровением Бога, Духа или кого-нибудь еще, так оно авторитетнее. Так рождались не только ложные откровения, так рождались и так называемые псевдоэпиграфы, когда автор приписывал свою книгу кому-нибудь другому, это мы немножко отвлеклись. Но так или иначе, для солидности убеждения нужно не просто рассказать о своих наблюдениях, потому что мало ли кто что видит, но и сослаться на откровение. Без откровения никуда. В Элай давар игунав. А мне удалось подсмотреть, ко мне прокралось откровение. Слово игунав того же корня, что и ганав, вор. Укралось мне откровение. Ватикаху з ней шемец мемел. И ухо мое ухватило кончик от него. Бешаафим мехзанота лайля. В раздумье своих на постели, в ночных видениях. Бенефель тардема аля нашим. Когда на людей нападает дрема. Слово шаафим означает именно раздумья перед сном, глубокие раздумья, размышления, которые досаждают, может быть, человеку и мешают ему спать. В таких вот размышлениях получил свое откровение Элифаз. Пахот карани, страх охватил меня, в рада и дрожь, в ров от самот и вхид, и задрожали, затряслись кости мои, до костей испугался я. В руах альпанай яхлев, и ветер пронесся передо мной, в тисамер саарот псари, и волосы по всему телу встали у меня дыбом. В голливудском фильме это бы сопроводили какой-нибудь тревожной музыкой и особым освещением. Настолько ужас нагнетает Элифаз в его представлении и, может быть, на его опыте, именно таким тяжелым ужасом сопровождаются откровения. Мы читаем похожие описания у пророков, но нет описания тех самых чувств при встрече, при откровениях, которые действительно происходят со Всевышним. Поэтому можно предположить, что природа откровения, которое получил Элифаз, немного другая. «Я амод вело акир, и встал некто, кого я не узнал. Мареу тмунали нагитейнай, я только образ его видел перед собой. Дмама, безмолвия, вы колишма». И в этом безмолвии раздался голос. «Айнош, милоец, да? Оправдается ли человек перед Всевышним? Вы маасел и тэр гавер, может ли муж быть чистым в делах своих?» И здесь непонятно, где заканчивается откровение и где продолжается речь Элифаза. Большинство комментариев говорят, что вот эта вот фраза – это все откровение, которое он услышал. Он услышал фразу «человек не может быть праведным перед Всевышним». Никогда человек перед Всевышним праведным не будет. Перед Всевышним все виноваты, поэтому любой, в принципе, заслуживает той выволочки, которую ты, Иов, сейчас получаешь. Ты этого заслуживаешь, смирись, перетерпи страдания, в этом будет твоя праведность. Ты получаешь это наказание, эти страдания, получи, распишись в ведомости и поблагодари. С одной стороны, вроде бы, этот вопрос риторический, который услышал Элифаз в своем откровении, сродни вопросу, который Давид задает в Тейлим, в псалмах, что человек, что ты посещаешь его. Но Бог Давида – это милостивый Бог, который действительно, несмотря на то, что человек прах и пепел, его посещает, любит его, охраняет его и проявляет к нему милость, заботится о нем. Здесь Бог, которому люди только досаждают своим несовершенством, Бог праведный, святой, возвышенный, но нисколько не милостивый. И он добавляет, действительно, бавадав ло ямин, он работникам своим не верит, уб малахав висим тагаля, и в ангелах своих находит вину. Слово тагаля, слово гляль, несовершенство. Вот Всевышний, он такой дотошный и такой строгий и такой совершенный, что по сравнению с ним ничего не может быть совершенным. Поэтому ничего в его глазах, ничего не стоит. Все для него как сор, и даже ангелы для него как... как ссор. Если он и в ангелах своих видит недостатки, ав шхиней батей хомер, уж тем более живущие в домах глиняных, в храминах глиняных, материальных, ашер беафар есудам, те, которые сделаны из праха, эддакум лифней аш, их он раздавит быстрее, чем моль. Всевышний не может быть довольным человеком. Бог Элифаза не может быть довольным человеком. С одной стороны, совершенно верный тезис, что по сравнению со Всевышним нет ничего совершенного и нет ничего праведного. Но суть заявления Элифаза, того, о чем Элифаз говорит, что Всевышний смотрит и выискивает, пытается найти недостатки, пытается найти нечистоту, именно этого ищет, именно и желает, что наказать за нечистоту. Бог Элифаза – это справедливый Бог, не терпящий никакой нечистоты и желающий жертвы, а не милости. Он никого не любит, и он из-за этого ужасно придирчивый. Он и в ангелах-то не находит совершенства, а у человека он, как моль, вообще раздавит. Скажи спасибо, дорогой друг Иов, что тебя не раздавили, как моль. Наказаний без вины не бывает. Возвращаясь к нашим, живущим в глиняных домах, тех, чьи основания из праха, о них Элифаз говорит, «Мибокер ле эрев юкту». С утра до вечера они разваливаются, или они побиваются. Кто они? Те, кто живет в глиняных домах, эти людишки. «Мибли ласим ленецах и обеду». Пропадают навечно, без того, чтобы кто-то вообще внимание на это обратил. «Ало наса и трам бам». Вот если разорвешь струну их, можно перевести, и как если забрать у них все имущество их, «ямуту белехахма», и умрут без мудрости, если прямо перевести, умрут, ну и подумаешь, умрут. Так можно понять слова Элифаза. На этом заканчивается 4 глава, но речь Элифаза на этом не заканчивается. Мы в следующий раз прочитаем ее продолжение. Святой Благословенный, благослови тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, если вы удостоились их видеть, берегите их и любите их. У них большая мудрость, и они источник большого благословения. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Святой Благословенный даст работу достойную, которая позволяла бы иметь время на общение с семьей, на общение с детьми, иметь достаток в доме и избыток, чтобы помогать другим. Святой Благословенный исцелит больных и даст врачам мудрости исцелять. Поддержит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, терпимости и терпения. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст примирение между мужем и женой, между сыновьями и родителями, между братьями. Святой Благословенный благословит тех, кто оказался в долгах, кто попал в зависимость, даст освобождение от всех долгов и зависимости. Святой Благословенный прибудет с теми, кто сейчас находится на карантине, кто закрыт дома, кто один или кто со своими детьми, чтобы это время было временем благословенным для семей, для детей, благословенным временем общения. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.